Друзья, я вас всех приветствую. У нас сегодня очередная тема библейского занятия. И уже второй год мы проводим такой цикл занятий один раз в месяц. Мы назвали общий раздел «Учение о Боге». Но учение о Боге или библейское учение, оно включает разные такие подтемы. У нас было и мы говорили о грехе, о человеке, о покаянии, о Духе Святом, многие разные темы поднимали, о церкви говорили. И вот сегодня как-то Господь расположил мое сердце, хотя вначале была немножечко другая тема, вот мы хотели ее разобрать, но вот так я верю, что это от Господа, что именно об этом мы говорили. Сегодня будем говорить библейское учение о семье. Библейское учение о семье. И я бы советовал вам достать бумажки, карандашики, записывать тексты Писания, может быть, какие-то отдельные мысли, потому что наша память так устроена, что много чего забывается. Вот. И мы будем сегодня говорить о семье. Итак, прежде всего, брак – это божественное установление. Вот сам институт семьи придумали не люди. Это не просто как-то в процессе эволюции вот люди думали и так сказать, ну давайте-ка мы семью создадим, такой институт. Нет. Изначально Бог установил, как Бог-творец установил институт брака. И вот Священное Писание говорит, что брак – это установленный Богом моногамный союз одного мужчины и одной женщины. Что это значит? Есть полигамный, да? Вот в древние времена иногда у одного мужа было несколько жен. Это называется полигамия, когда вот... Или было время матриархата из истории, когда там могло быть у одной женщины несколько мужей. Но Бог изначально определил, что брак должен быть один мужчина, одна женщина, соединенные узами брака на всю жизнь. И, может быть, чуть-чуть забегая вперед, можно сказать, что вот иногда люди говорят, а как же вот в Ветхом Завете даже праведники, такие как Давид, Соломон и другие, имели несколько жен, да? И надо сказать, что, тем не менее, Бог изначально определил, что один мужчина, одна женщина соединяется в браке. Брак должен быть моногамным. Но народ не был готов вот к такому высокому Божьему стандарту. И позже Иисус скажет, что по жестокосердию Господь допускал какие-то исключения из этого правила, в том числе и многоженство. Но это не было как бы Божьим порядком, угодным Богу таким моментом. И если мы внимательно читаем о семьях, даже людей, в общем-то, праведных по Писанию, но у которых было несколько жен, у них были проблемы, когда жены между собой конкурировали, спорили, ссорились, иногда покупали своего мужа друг у друга, там как-то еще есть такие примеры, например, в жизни Иакова, да. То есть Бог изначально определил такой принцип. И брак имеет несколько целей. Это взаимная поддержка супругов в прохождении жизненного пути, продолжение человеческого рода, взаимное воспитание, совершенствование характеров супругов и защита людей в нравственно-интимном аспекте. То есть, ну, это как-то основные такие цели, их, наверное, больше, но, тем не менее, вот Бог как-то изначально определенные цели для брака установил. И как люди с библейской позиции, мы с полной ответственностью говорим, что в библейском понимании супружеская любовь – это слияние трех начал. Это духовное, душевное, телесное начало. Сегодня в мире, мы живем в том мире, когда основной акцент делается на телесное начало. Вот телесная связь, интимные отношения – вот это как бы главное, чуть ли не единственное, что есть в браке, в отношениях между мужчиной и женщиной, но изначально Бог задумал не так. Почему, может быть, сегодня многие семьи терпят часто крах, люди сходятся, расходятся, разводятся, потому что вот эти три принципа не соблюдаются. И как раз отсутствие духовной и душевной составляющей любви часто приводит семью к кризисам и даже разводам. Ну, есть такое выражение, народная мудрость гласит, что счастливый брак и святой семейный очаг – это предвкушение неба, а несчастный брак и неустроенный домашний очаг – это ад в миниатюре. То есть очень много зависит от семьи, очень много. И как бы здоровье общества и здоровье церкви очень много берет свое начало именно в тех семьях, которые составляют это общество или эту церковь. И в первых двух главах книги «Бытие» описывается, как Бог сотворил первых людей. Мы вначале прочитаем из второй главы книги «Бытие», 7 стих, 18, из 21 по 22. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, стал человек душою живою. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку». Вот здесь такой интересный момент отмечается, что по Божьему замыслу женщина является как бы той, которая дарует жизнь, да? И женщина рождает и девочек, и мальчиков, и будущих женщин, и будущих мужчин. Но в самом начале интересно, что Господь сделал так, что как бы из первого мужчины вышла женщина, да? То есть это было, ну, некое такое уникальное событие, когда из тела мужчины, из его естества была сотворена первая женщина. И это показывает, с одной стороны, единство мужа и жены, мужчины и женщин, да, и взаимосвязь. Это очень важный момент, мы немножко позже об этом будем говорить. И по Божьему плану мужчина и женщина соответствуют друг другу, да, соответственно друг другу Господь создает и устраивает. И вот в первой главе, если мы одну страницу назад бы условно в Библии, значит, перелистнули, то в первой главе, 27-28 стих книги «Бытие» мы читаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». То есть видим опять такое равенство в глазах Божьих, да? «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всею землей». То есть это вот такой Божий замысел, который он учредил с самого начала, создавая мужчину и женщину. И вот первое такое очень важное утверждение, на котором мы задержимся с вами сегодня, это то, что брак по замыслу Божьему нерасторжим. Бог создал таким образом брачные семейные отношения, что вот как раз таким моногамным образом, да, что один мужчина, одна женщина соединяются вместе в одной семье. И Бог-творец создал институт брака таким образом, что он нерушим. И в Евангелии от Матфея, в 19 главе, с 3 стиха, мы читаем такие слова Иисуса Христа. «И приступили к нему, ко Христу фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину, женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть». И вот здесь вот я выделил специально желтым цветом, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Иногда люди приходят в церковь, приходят к пастору и говорят, что, ну, да, вот если люди сочетались в церкви, то вот да, тут вот это сочетание произошло, там за них помолились, там их благословили в соответствии с обычаем, который есть в той или другой церкви, и такой брак как бы нерасторжим. А вот у нас не было венчания в церкви, а мы просто вот в мире встретились, там в ЗАГСе расписались и все. Разве это сочетание от Бога? Но я глубоко уверен, что поскольку Бог учредил сам институт брака, то всякая семья, которая создается на этой земле, если создается там, по любви, да, по взаимному согласию, не по принуждению, там, не по какому-то обману, там, да, или по какому-нибудь там, фиктивному какому-нибудь, да, какому-то умыслу лукавому, но создается по согласию, в любви, зарегистрировано в соответствующих тому или иному государству, тому или иному обществу, учреждениях, эта семья все равно является, это люди являются сочитанными Богом, соединенными Богом. Потому что изначально Бог определил, что брак – это угодно Ему дело, которое Он благословил, поэтому если люди, даже, допустим, живут в мире, все равно они сочитаны Богом, и все равно они не должны разводиться, они должны жить вместе, вместе воспитывать своих детей и так далее, устраивать свою семью. Но вот здесь еще мы сейчас такое обратим один момент очень важный. Это чуть-чуть дальше мы смотрим 6 стиха, когда Христос как тут подтвердил, вот этот, что институт семьи нерушим. С ним дискутировали книжники и фарисеи, вот мы читаем здесь, вот они говорят ему, Христу, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Вот здесь очень важный такой аспект. Смотрите, подходит книжники, фарисеи к Иисусу и говорят, что ты как-то уж очень строго подходишь, да, что Бог сочетал, того человек да не разлучает, как бы ты исключаешь возможность развода, а как же Моисей заповедовал давать разводное письмо? И на самом деле в Ветхом Завете мы читаем, что по закону Моисеева была такая возможность. Но тут очень интересно вот на эти слова обратить внимание. Заповедовал и позволил. Вот в более современном переводе написано «повелел и разрешил». Чувствуете разницу между этими словами, да? То есть развод – это не было как заповедь Божья, как Божье повеление. Это было некое позволение, некое снисхождение к людям, которые в каком состоянии находятся? В жестокосердии. В жестокосердии. То есть, если человек ожесточенный, если человек не хочет жить по заповедям Божьим, если человек такой бунтарского склада, да, несмиренный, такой человек, не желающий исполнять Божие Слово, и вот в его семье какие-то складываются ситуации трудные, он не готов смиряться, не готов прощать, не готов уступать, не готов покрывать любовью, и тогда в каких-то исключительных случаях Бог через Моисея позволил, как некое снисхождение, но не как заповедь, да? А общий Божий принцип как раз вот такой, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Мне хочется, чтобы мы, как христиане, как Церковь Божия, очень ясно это понимали, поэтому мы задержимся еще на этом моменте подольше, остановимся в плане развода, что Библия говорит, да? Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 10-11 стихи. 1 Коринфянам, 7 глава, 10-11 стихи. Это учение Господа через апостола Павла. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, — говорит апостол Павел, — жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Вы знаете, мы не случайно вот так более подробно останавливаемся на этом аспекте развода, потому что, к большому сожалению, сегодня в мире такая картина, что очень много людей разводятся, там чуть ли не 50%, где-то в каком-то обществе больше людей создают семьи, разводятся. Делать это довольно легко. И кроме таких официального создания семьи, развода, есть всевозможные другие извращенные формы отношений между мужчиной и женщиной, например, как она называется, там какой-то гражданский брак или еще какие-то, когда люди просто, знаете, вот, ну, я, может быть, так грубо скажу, простите меня, как вот на уровне животных, да, сошлись две особи противоположного пола, какое-то время пожили, потом надоело, разбежались, в другом каком-то сочетании сошлись, с третьим или одновременно живут, так сказать, с несколькими партнерами и так далее. То есть вот это состояние ожесточения людей. Ожесточение, отпадение от заповедей Божьих. Но Господь говорит, что брак нерасторжим. Повелевает Господь не разводиться, не оставлять жены. И, к сожалению, вот эта зараза, она и в церковь проникает. Если буквально, может быть, лет, ну, может быть, 15 назад, 20, если мы слышали, что в какой-то церкви, в каком-то городе, в евангельской церкви случился развод у верующих, это было, знаете, как такая, ну, очень страшная такая диковинка. Как это могло быть? Ну как же так? Это вот люди развелись, христиане, дети Божии. То, к большому сожалению, в наши дни вот это становится вещь уже не диковинкой, а входит потихоньку в нашу жизнь, входит даже в церковную жизнь. Не так давно я беседовал с одной молодой парой, они очень мало прожили, и наступил такой, ну, период немножко притираний, характеров, больше узнали друг друга. И в процессе беседы, я с ними сижу, беседую, мужа так это иногда проскакивает, вот мы так вот поссорились, я уже думал, что в ЗАГС идти, вот как-то. Я говорю, чего? Ну вот, мол, там чуть не до развода. Я говорю, да ты что? Ты даже выброси это из головы, ты не имеешь права даже думать так. Если только мы где-то хотя бы в подсознании оставляем себе, ну, не сложится что-то с этим человеком, там, да разведусь. Это, знаете, я так называю, это мина замедленного действия. Это может сработать. Вместо того, чтобы молиться, поститься, трудиться над своим характером, уступать, смиряться и так далее, бороться за свою семью, за благополучие своей семьи. Иногда даже люди Божии, верующие, оставляют для себя эту лазейку. Да ничего, подумаешь, разведусь. А может, другой окажется лучше, или другая окажется там не такая строптивая, и так далее, и так далее. Поэтому это просто даже нельзя думать об этом, принимать это к сердцу своему. И развод, на самом деле, это страшная трагедия. Это страшная трагедия, при которой никто не выигрывает. Иногда люди думают, что ну, чем вот мы так вот ссоримся, чем мы так вот друг с другом там конфликтуем, лучше развестись, и меньше у нас будет греха, потому что вот мы не будем так ссориться, не будем видеть друг друга, не будем раздражать друг друга, будет меньше греха. Но на самом деле греха меньше не будет, потому что Бог повелел не разводиться, смиряться, делать все, чтобы семья укреплялась, но не разводиться. И самые, конечно, несчастные в этом деле оказываются дети. Дети, которые присутствуют при этих конфликтах, которые присутствуют при разводах. И это страшно, когда родители разводятся, и детям кажется, что все, и они уже никому не нужны, они оказываются самые несчастные, самые обездоленные. И как сказал Иисус Христос, что причина любого развода – это жестокосердие. И единственное, как бы, такое исключение, которое оставляет Иисус, что развод возможен из-за супружеской измены. Помните, да, кроме вины прелюбодеяния. Но даже в этом случае, если, так сказать, невиновная сторона, да, готова простить, готова снизойти и простить, то это несравненно лучше. Даже если факт установлен, что произошла измена, это, конечно, печально, это грех большой пред Богом, перед своей женой, перед мужем, перед детьми. Но если вторая сторона готова простить, готова снизойти, покрыть любовью, то это несравненно лучше. Это несравненно лучше. И в Библии есть такие примеры, когда, например, народ израильский в Ветхом Завете сравнивается с неверной женой, так образно. То есть народ израильский вместо того, чтобы Богу служить, да, и по заповедям Божьим жить, иногда поклонялся идолам, поклонялся всевозможным ложным богам. И Господь сравнивает Израиль иногда с такой, с неверной женой. Но Он даже говорит, что если ты вернешься ко мне снова, я приму тебя. Израилю говорит, да, если вы покаетесь, если вы оставите ложных богов, если вы одумаетесь, если вы вразумитесь, то я приму вас. И вот, например, в книге пророка Иеремии есть такие слова. Говорят, если муж отпустит жену свою, она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовал, а Господь обращается к Израилю. И однако возвратись ко мне, говорит Господь. То есть вот это вот выражение «говорят», это не значит, что это какая-то библейская заповедь. Ну так в народе говорят, да, что ж ты ушла, потом вернулась. Но Бог настолько сильно любит свой народ, и Израиль любил сегодня церковь свою, что или нас, как людей верующих. Вот сегодня Сергей Васильевич уже в молитве молился у нас на первом собрании. Вышел покаяться один молодой мужчина, Петр, и он рассказал такую тяжелую историю, когда несколько лет назад от него ушла жена, и он потом сам как-то отпал и в мире жил. И вот он пришел сегодня с покаянием. Он пришел и молился со слезами здесь в церкви на утреннем собрании. «Господи, прости меня, я отступил от тебя». И как блудный сын ушел. И потом, когда мы молились, уже позже сидели там в столовой, пили чай. Он говорит, у меня такой мир на сердце наступил. Я чувствую, что Бог меня простил, что Бог меня помиловал. Поэтому прощение и восстановление всегда лучше, чем даже развод. Если говорить о тех врагах, которые есть у супруга в семье, то главный враг, конечно, это эгоизм. Это наша гордыня, эгоизм. И именно он провоцирует большинство всевозможных раздоров, ссор, непонимания. И по большому счету эгоизм и гордыня – это эти два главных врага, которые приводят и к разводам людей. И мы вот так с моей супругой, с Леной размышляли, в чем чаще всего эгоизм проявляется у мужчины, в чем у женщины вот эта гордыня. Но вот мы так отметили, что у мужчин эгоизм проявляется в лености, когда мужчины не хотят что-то, может быть, дома делать, помогать своей жене, как-то заботиться о своем доме, о своем хозяйстве. Говорит, я вот заработал деньги, принес тебе деньги, вот, ну и все, отстань. Остальное, значит, я буду отдыхать теперь, да. Нежелание служить членам семьи, бывает грубость. Бывает желание, чтобы беспрекословно выполнялись любые, так сказать, требования мужчины, да, Бывают такие мужья, диктаторы, деспоты. Как один брат говорил, что в Библии написано, что муж глава семьи, но нигде в Библии не написано, что муж главарь семьи, да? Вот кажется небольшое изменение, но на самом деле кардинальное изменение, да? В буквах там небольшая перестановочка. Вот, то есть это вот в чем эгоизм у мужчин проявляется. У женщин чаще всего проявляется в сварливости. Вот в книге «Притчи», если вы почитаете, и когда там говорится о негативных чертах характера женщин, то, как ни странно, самая негативная черта характера – это сварливость. И вот там написано, что сварливая жена там как капель в дождливый день, как сточная труба и так далее. Такие сравнения приводятся. И на самом деле очень трудно мужьям жить с женой, которая постоянно недовольна. Вот у нас все не так, вот там у брата так, у соседа так, а вот у нас денег мало, вот опять я все в том же платье хожу, и вот у нас там одни сосиски. То есть, когда вот это вот ворчание, недовольство, раздражение такое, знаете, брюзжание, это очень сильный грех. Это грех пред Господом, когда вот мы выражаем это недовольство. Это очень тяжело жить с таким человеком. Или когда человек очень обидчивый. Ты еще ничего не сделал, он уже обиделся. Ты ему еще ничего не сказал, он уже надулся, да? Ты еще как бы не понял, что случилось, а уже он с тобой разговаривать не хочет, да? Это, ну, конечно, и мужчины бывают очень обидчивы, но чаще всего у женщин бывает. Или такая, знаете, саможалость. Ой, какая я несчастная, да что же я за тебя замуж вышла, да вот я бы уже сейчас была бы королева, а я все еще только жена водителя или там еще что-то такое. Вот. Вещизм тоже это проявление определенного такого эгоизма, когда, как говорят, женщина приходит, и мужа говорит: ой, муж, смотри, какую я шубку купила. Ты знаешь, такая распродажа была, так удачно купила шубку. Он говорит: да, говорит, шубка красивая, нам теперь вместе есть будет нечего. Потому что ты все деньги, что у нас были, на шубку отнесла. Вот. То есть бывает, или там недавно кто-то у нас с братьев проповедовал, говорит, утром супруга собирается в церковь и говорит: ой, дорогой, ну что ж такое, вот одеть меня еще в церковь. Он говорит: родная, ну у нас уже гардероб не закрывается, говорит, а тебе все одеть, говорит, нечего. Вот. То есть вот бывает такое стремление, вот что-то еще купить, что-то новенькое, более модное, а вот сейчас это уже устарело, а это уже не носит, а это я уже два раза одевал и так далее. Это тоже проявление определенного такого вот эгоизма. И гордыни, и желание, вот, чтобы, так сказать, все охали, говорят: ой, как ты выглядишь, ой, как тебе это идет, да? Еще одна из серьезных проблем, которая встречается у женщин, у жен, это стремление быть в центре внимания и стремление главенствовать над мужем. Вот большинство женщин хотят, чтобы мужья были главой семьи, чтобы мужья были лидерами в семье, но некоторые женщины настолько тонко ведут политику в семье, что они просто не дают мужу высунуться. Не дают ему права голоса, не дают ему, так сказать, вот, вроде бы на словах говорят: ну ты же глава, ну ты же пастор в семье, ну ты же вот давай. А сами так вот поступают, что он вот этот глава, который связан по рукам и ногам, и ничего не может, говорит: ага, ты глава, я шею, куда поверну, туда и глава смотреть будет, да, и так далее. Вот, так что будем помнить вот об этих врагах, которые есть в семье, и стараться преодолевать этих врагов прежде всего в самом себе. Но вот несколько моментов тоже так я отметил. Путь к счастливому браку – это отвержение себя, смирение гордыни и готовность жертвенно служить другому. Второе – это пребывание во Христе и ревностное исполнение Его Слова, пребывание в такой усердной молитве. Это духовная атмосфера, которая должна быть в христианской семье, потому что порой беседуешь с семьей, в которой есть какие-то конфликты, и спрашиваешь: а вот вообще вы молитесь ли вместе, молитесь ли друг за друга, бывают ли у вас какие-то семейные посты, читаете ли вы Слово как-то вместе там в церкви, какое-то служение. И чаще всего корни вот отсюда начинаются, когда разрушается семейная вот эта молитва, личная молитва, и в конце концов наступают какие-то потом придирки и так далее, и так далее, и так далее. Следующий момент – это прилежная работа над своим характером и привычками. У каждого из нас есть какие-то сильные черты характера, да, есть какие-то хорошие привычки, но есть и слабые черты характера, есть какие-то привычки негодные, и мы не можем, я не могу изменить свою супругу, она не может изменить меня. Но с помощью Господа, силой Духа Святого, прилагая старания, мы можем менять свой характер и избавляться от вредных привычек. Это стремление любить членов своей семьи действенной практической любовью. Не просто говорить: о, я тебя люблю, да, но ничего тебе делать не буду, да, помогать не буду. Терпение, снисхождение и милостивое отношение к супругу и к детям. Тоже очень важный момент. Вот после, между собраниями один брат подошел и говорит, я как-то вот понял больше для себя, насколько вот действительно важно терпение в семье. Что вот у меня, говорит, как-то бывает такое раздражение и вспыльчивость, и я понял, что мне нужно работать над тем, чтобы больше терпения, снисхождения проявлять к своей жене, к своему ребенку, чтобы не вспыливать, чтобы не гневаться очень быстро. Так что дай Господь, чтобы мы стремились каждый к такому счастливому браку. Знаете, я думаю, что, наверное, каждому из нас хотелось бы так, это лет в 70-80, если Господь продлит нашу жизнь и жизнь наших супругов, чтобы вот такие отношения остались, да? Потому что, ну, когда молодые люди или там подростки сидят где-то на лавочке, так обнимаются пылко, и кажется, что они так всю жизнь будут обниматься, такая у них идиллия. Но чаще всего, когда люди создают семью, наступает момент привыкания, пренебрежения друг к другу и так далее. И не всегда вот могут сохранить такие отношения на всю свою жизнь. Дай Бог, чтобы все семьи в нашей церкви вот дожили до золотой свадьбы или до какой еще? Вот, не знаю, я думал твои, я с интернета скачал. Есть еще один такой важный момент. Что делать, если в семье есть верующий, неверующий супруг? Ну, здесь идет речь не о том, чтобы жениться или выходить замуж за неверующих. Это по Писанию исключено. Но если в семье была неверующий, кто-то из них уверовал. Или муж, или жена. Вот такая проблема была в Коринфе. И они писали письма апостолу Павлу. Мы читаем об этом в первом послании к Коринфянам. Спрашивали, что теперь делать? Может быть, если... Вот я уверовал, а муж мой неверующий, да? Может быть, мне нужно с неверующим мужем развестись поскорее, жениться теперь уже на верующем муже, чтобы создать христианскую семью, чтобы Бог нас сочетал, и вот тогда мы уже заживем. Вот. Но Павел говорит, нет, не так. Нет, не так. Если только твой неверующий супруг готов с тобой жить, и тем более, если у вас еще и дети есть, то ты не должен его оставлять. Живи с ним. Наоборот, ты, как самый близкий ему человек, можешь молиться за него, можешь своей жизнью влиять на него, можешь освящать его, да, то есть своей жизнью, молитвою, какой-то благословением, там, как, может быть, предлагать ему какие-то книги христианские, читать Слово Божие, еще что-то, проявлять к нему любовь Божию, и он может со временем прийти к Господу. Есть такие примеры, немало таких примеров, когда уверует тот один, потом, спустя время, второй супруг приходит к Господу. Но если неверующий не хочет жить с верующей, бывают такие случаи, когда неверующая жена говорит, да лучше бы ты пьяницей был, чем баптистом стал, да? Да лучше бы ты там, я не знаю, что-то еще там был, чем вот ты христианином теперь стал. И не хочешь жить с верующим. Тут, конечно, уже есть, значит, надо тогда уже давать возможность развестись. И в этом случае написано, что брат или сестра в таких случаях не связаны. То есть они тогда могут создать семью уже другую с верующим во Христе, если неверующий его бывший супруг или супруга не хотел жить с ним именно как с христианином. Но лучше, если опять-таки... Даже, может быть, вот мы недавно как-то с пасторами Москвы размышляли на эту тему, что все равно какое-то время выждать, может быть, год, два и три, и продолжать молиться за свою жену. Если только там не было создано новой семьи уже, да, молиться, чтобы все-таки вернулся супруг в семью, и чтобы восстановилась семья, это лучше. И, конечно, самый главный секрет счастливой семьи – это любить. Любить, любить, любить. И мы знаем, что любовь в библейском понимании отличается от любви в таком мирском понимании. Мы уже об этом говорили, просто как напоминание. Когда идет речь в мире о любви, то чаще всего любовь определяется прилагательными. Какая любовь? Нежная, романтичная, пылкая, страстная, не знаю, какая-нибудь там еще. Но когда Библия говорит о любви, чаще всего употребляются глаголы. Глаголы. Именно что делает любовь, как действует любовь, как она проявляется. Вот этот гимн любви в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Любовь долготерпит, что делает милосердствует, что делает не завидует, что делает не превозносится, что делает не гордится. То есть глаголы, да? Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. И дальше, что делает любовь? Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. И я надеюсь, что вот такая любовь, она действительно поможет людям прожить долгие годы. Вот эта картинка называется «Золотая свадьба». Такая, я нашел такую фотографию. И брак храним верностью. Брак храним верностью. В послании к евреям, в 13 главе, в 4 стихе, очень сильные слова записаны, очень серьезные, евреям 13:4. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог». То есть Бог очень серьезно относится к тому, чтобы молодые люди, подростки, молодежь до брака жили чистой, святой, целомудренной жизнью, и чтобы, приближаясь к созданию семьи, чтобы они могли чистыми войти, неоскверненными, и чтобы брак был честен, и отношения были святыми. И верность начинается в сердце, в мыслях человека, это однозначно. Вся Библия говорит о том, что все искушения или наоборот какие-то все добрые дела, они в сердце зарождаются. Не бывает так, чтобы человек жил святой жизнью, и вдруг раз там что-то такое случилось, он там начал какие-то ни с того ни с сего, какие-то беззаконные действия творить. Чаще всего где-то в сердце какой-то надлом, надрыв происходит. Человек что-то разрешает себе, дает место дьяволу. Мы не знаем, о чем человек думает, мы не знаем, какие фильмы человек смотрит, мы не знаем, что он там в интернете на каких сайтах лазит, да, какие книги он читает. Но если он разрешает себе что-то греховное, где-то в сердце, в душе, в мыслях, в тайной комнате своей, то вот это зло обязательно прорвется. И Христос говорил, что изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. И Библия очень много обращает внимание на чистоту сердца. Притча 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Да? И вот эти известные слова Иисуса, Матфея 5:28. «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». То есть любой грех, неверность, все это начинается в человеческом сердце. И вот дальше я хотел напомнить, когда в церквах нашего братства, да и, пожалуй, в разных христианских церквах совершается бракосочетание, то мы просим молодых людей перед молитвой уже такое вот венчание, сказать некое обещание, или еще называют брачную клятву друг другу. И вот знаете, как вот пастор, уже имеющий определенный жизненный опыт, опыт служения, я вот так смотрю, что люди, молодые люди, иногда очень легко относятся к этой своей клятве, к обещанию, когда перед тобой стоит красивая, в белоснежном платье невеста, юная, милая, да, и кажется, что ну не любить ее, это вообще невозможно, да. Или когда стоит молодой человек, в красивом тоже костюме, да, в рубашечке, с галстучком или с бабочкой, такой милый, приятный, хороший, добрый. И когда пастор спрашивает там, ну, некоего Александра: «Саша, ты на самом деле любишь там свою невесту Катю, да, и хочешь, чтобы она стала твоей законной женой? Обещаешь ли ты любить и преданно защищать ее, поддерживать и жить с ней в святости согласно Святому Евангелию?» Он говорит: «Да, конечно, пастор. Конечно, люблю, конечно, обещаю». И когда спрашивают у девушки, уже, так сказать, у невесты: «Катя, ты любишь ли Сашу? Обещаешь ли подчиняться ему? Обещаешь ли не оставлять его, но быть верной ему всегда? В добрые дни, в дни невзгод, в богатстве, бедности, в здоровье, болезни, пока вы оба живы. Каков твой ответ?» «Ну, конечно, обещаю». Но проходит время, иногда случается то, что вот случилось вот на этой такой картине русского художника. Она называется, картина называется «Больной муж». И, может быть, вам плохо видно, не знаю, тут вот на такой лавочке лежит больной, изможденный мужчина, тут валенки какие-то у него, какие-то лекарства, снадобья, и вот его жена, которая за ним ухаживает, стоит перед лампадкой, перед иконкой, молится, взывает Богу о милости. И семейная жизнь – это очень непросто. Это дело очень непростое. Случаются болезни, случаются какие-то потрясения в жизни. Иногда бывают очень трудные ситуации. Я сегодня на утреннем собрании рассказывал, и у меня был один знакомый пастор, который, вот он женился, и у жены была какая-то болезнь, связанная вот с кожей. Она не могла ни стирать, ни посуду мыть, ни одним стиральным порошком, никакими средствами. И мужу приходилось стирать и за ребеночком, и подгузники. Тогда еще памперсов не было. Все это надо было вручную делать, и было очень непросто. Но он дал это обещание, он принял это решение – жениться на этой девушке. Он, может быть, не знал, что у нее такое здоровье, да? Или бывает, когда молодой человек женится на девушке, она худенькая, стройная, но вот родила ребеночка и килограмм 20 набрала, изменилась внешность ее, да? Случается такое. Не всегда потому, что там человек перестал там себя контролировать, перестал как-то там, может быть, следить за тем, сколько он кушает и что он кушает. Ну, вот какой-то сбой в организме случился. И когда мы вступаем в брак, это может быть больше для молодых людей, но и для тех уже, кто вступил, это важно, чтобы мы были верны этому обещанию. Есть всегда доля риска. Когда мы женимся и выходим замуж, мы не знаем, что будет завтра. Иногда может случиться, ну не дай бог, инвалидность, какая-то болезнь, какая-то сложность. Может быть, бывают детки больные рождаются. И есть всегда доля риска в создании семьи, но с любовью, данной от Господа, с силой Духа Святого, мы можем сохранить это обещание. Только мы должны заранее настраиваться на серьезный лад. Знаете, как одна девушка говорила, что когда вот я собиралась выйти замуж, я себе представляла, что ну что такое вот выйти замуж? Ну вот будем гулять с мужем вместе, чай пить, а как-то вот на кухне сидеть, разговоры разговаривать. А когда вышла замуж, оказалось, что кухня, стирка, магазины, да вот больше времени на это уходит. И нужно быть готовым к этому. Нужно быть готовым к этому. Поэтому дай Господь, чтобы в нашей церкви каждая семья была крепкой. Есть эта проза жизни, но есть и радости, есть и, конечно, и благословения, и многое в семейной жизни приятного и сладкого, но мы должны помнить об этих вот моментах непростых. Мы уже немножко говорили, что христианский брак – это союз равноправных партнеров. В послании к Галатам, например, в 3 главе четко написано, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. То есть Господь своей благодатью, своей любовью уравнивает всех. И мужчины, и женщины, и мужья, и жены. Все мы равны во Христе. Все мы дети Божии. И в послании Петра, в 3 главе мы читаем, «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». То есть муж и жена – это сонаследники благодатной жизни, жизни во Христе, жизни вечной, жизни грядущей, жизни в Царстве Небесном. Знаете, я помню одного мужа, который вот зациклился на слове, вот жена да боится мужа своего и все. И вот он давит на свою жену, боится мужа, вот должна беспрекословно подчиняться. Вот натергал эти стихи из Библии, где написано, что вот жена, там муж, глава жены. И как ему я не пытался объяснить, что ну сколько слов о мужьях, да, как они должны уважать и почитать своих жен, и любить, и заботиться. Вот убоится мужа и все, вот уперся так, знаете. Вот. И бывает очень трудно с таким человеком. Но на самом деле христианский брак – это союз равноправных партнеров. Но при этом Господь распределил роли в семье. Вот это очень важный момент. Равноправные партнеры, но у каждого есть своя роль. Так Бог определил. И апостол Павел об этом очень четко пишет. Первое послание Коринфянам, 11 глава. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, это уже 7 стиха. «Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». То есть это определенные роли, это не значит, что жена человек второго сорта. Да? Нет, они равны, она взята из ребра, она взята от сердца, так Бог создал. Мужчина рождается от женщины, да, это Божий план, но при этом в семье есть у каждого своя роль. И ответственность жены, одна из главных ответственностей жены – это быть помощницей, это подчинение и уважение к своему мужу. В послании к Ефесянам, 5 глава, с 22 стиха, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». И еще один текст, это послание к Колоссянам 3:18. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Вот эта картина называется «Невеста». То есть вот это не жена еще пока, невеста, но такая она уже, видите, смиренная, готова повиноваться мужу своему. Уже научена. Наверное, прошла брак без сожаления, да, Сергей Васильевич? «Также и вы, жены, 1 Петра, с 1 стиха, «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Я сегодня на первом собрании такой вопрос на зацепку задал. Видели ли вы когда-нибудь рекламный щит, на котором написано: «Женщины, будьте красивыми, украшайте себя, запятая, повинуясь своим мужьям»? Я такого не видел. Ни за границей не видел, ни в нашей матушке России. Обычно написано: если любишь, там, да, там, подари какое-то золотое украшение, украшайте себя крутой одеждой, прическами, маникюром, педикюром и так далее, всевозможными вещами. Вот это да, тогда вы будете красивы, желанны, любимы, тогда у вас все будет прекрасно в семье. Но Господь говорит, что главное украшение не в этом. Главное украшение – это кроткий молчаливый дух, это повиновение мужьям, и по Писанию это главное украшение, которое украшает женщину, украшает семью. Ефесянам 5:33. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена – да боится своего мужа». Вот в более современном переводе звучит: каждый из вас должен любить своих жен, как самих себя. Жена пусть почитает своего мужа, да, боится не в плане, что он там руки будет распускать, да, или кричать будет, или там бороду на себе рвать, да, или на волосы на жене, а то, что она почитает, уважает своего мужа. А вот ответственность мужей, главное, это любить своих жен. Знаете, кажется вроде бы, что, ну, у мужчин такая простая ответственность, у женщин вроде более сложная – почитать, уважать, а у мужчин всего лишь любить. И возвращаясь к картинке, допустим, когда происходит бракосочетание, когда вот стоят молодые около кафедры в церкви, думаешь, ну как вот не любить такую молодую, красивую, милую, приятную девушку, жену, да, ну, удовольствие ее любить. Но проходит время, меняется внешность, начинают проявляться черты характера, эгоизм тот самый, о котором мы говорили, да, какие-то привычки, желание, может быть, иногда и покомандовать мужем, сделать по-своему, вот, ту самую шубку купить на месячный семейный бюджет или на полугодовой, да, еще что-то такое. Но во всех этих случаях требования Бога к мужьям остаются тоже. Мужья, любите своих жен. Любите их такими, как они есть, с их недостатками, с их немощами, может быть, физическими какими-то немощами, может быть, душевными немощами, может быть, духовными немощами. Любите их. И когда братья, мужья иногда говорят: ну как вот можно ее любить, она вот такая, 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 такая. Но Христос нас любит. Мы такие, такие, такие с вами. Христос нас любит. И эта заповедь очень сильная, ответственная. Мужья, любите своих жен. Это уже апостол Павел пишет Колоссянам: и не будьте к ним суровы. И этот текст мы уже читали, это повеление мужьям: обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. То есть ответственность мужа – любить свою жену и заботиться о ней. Вот. И еще один очень важный момент – знаете, сегодня в мире вот господствует такое, в общем, такое вот как бы растление, разврат, когда люди говорят, что самое главное в отношениях между мужчиной и женщиной – это интимные отношения, сексуальные отношения. Вот если сексуальные отношения нормальные, то все нормально. А вот если там какая-то есть или болезнь, или что-то нарушено, значит, все рушится, или нет. И как бы, знаете, в противовес этому иногда церковь занимает другую точку зрения. Что вот интимные отношения – это что-то такое, вы знаете, на грани греховного, что-то такое, ну, нехорошее, что-то такое вот недостойное человека, вот, ну, только, может быть, для деторождения, да, вот единственное исключение. Но Писание говорит, что не так. Оказывается, что Бог создал нас сексуальными существами, мужчин и женщин. И в браке, внутри брака, между мужем и женой, интимные отношения благословенны Богом, они угодны Богу, они освящены Богом. И очень сильный текст – это 1 послание к Коринфянам, 7 глава, с 3 по 5 стихи, где говорится, что, вот смотрите, ни жена не властна над своим телом, ни муж. Вот это вот удивительно, когда в семье оказывается, что каждый как бы имеет больше права на тело другого, чем как бы я даже сам мужчина или сама женщина. И тут, знаете, не выделено, что вот муж имеет все права, да, вот он, так сказать, как глава, он имеет власть над своим телом, над телом своей жены. Нет. Господь говорит через апостола Павла: нет. В семье вот эта гармония, вот это единство, как, и не должно быть какого-то ущемления, какого-то пренебрежения, да, какого-то, может быть, давления или диктата, или насилия. Но должна быть вот эта гармония, когда интимные отношения в любви происходят, согласие, когда они являются благословением и радостью для обоих супругов. И снова мы возвращаемся к этому моменту, что в семье необходимо единство и уважение между супругами. Как со стороны мужа к жене, так и со стороны жены к мужу. 1 Коринфянам 11 глава. «Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, но как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Ну и вот известные слова из 1 послания Иоанна, говорящие о важности любви возлюбленной. «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Если в семье случается какой-то сбой, какие-то напряжения, какие-то обиды, претензии, угасает любовь, то, может быть, мы Бога не знаем, или мы забыли Бога, или удалились от Бога, и вот эти наши напряжения только следствие того, что отношения с Богом разрушаются, поэтому отношения между супругами тоже разрушаются. И я уверен, что каждой семье хочется, чтобы вот у них такая картинка была каждый день семейной жизни, с утра до вечера. Счастливый муж, счастливая жена, улыбающиеся дети. Дай Господь, чтобы все семьи в Благой Вести были вот такими семьями счастливыми, радостными. Не только для позирования художнику, да, фотомастеру, да, но в буднях наших. И последняя тема, которую мне хотелось затронуть, тоже очень важная, потому что я так предполагаю, что сегодня и вообще в нашей церкви есть те люди, у которых, может быть, когда-то была семья, когда они были неверующие, потом семья распалась, или кто-то является вдовой, вдовцом, или есть молодые люди, которые еще не создали семьи. И иногда, знаете, вот такое бытует выражение в церкви или желание всех посватать. Всех начинается, знаете, такие полушутя, такие дружеские, там, ну а что ты еще не женился? Ну пора, боже, а ты что замуж не выходишь? Ну давай, ну вот ты, наверное, там какой-то активности не проявляешь или что-то еще, давай я тебе помогу. Такое, знаете, навязывание иногда начинается. И вот готовясь к этому занятию, я интересно прочитал, что вот в иудейской культуре было такое понимание, что если у человека нет семьи или нет детей, то это как некое такое, знаете, как наказание от Господа. И они опирались на то, что вот написано заповедь Божия, плодитесь и размножайтесь. А раз у тебя нету семьи или нету детей, ты как бы не плодишься, не размножаешься, значит, это как наказание от Господа. Но это просто было такое, знаете, как бы народное поверье иудейское. В Библии нигде нет прямого указания, что если у человека нет семьи, да, или, может быть, когда-то была, а потом там он остался один, то все, это теперь уже какой-то человек второго сорта или что-то еще. Нигде в Библии об этом не говорится. Более того, в Библии говорится, что безбрачие, как полная посвященность Господу, отсутствие семейных забот ради более эффективного служения ближнему Иисусу Христу и Его Церкви, это очень высоко ценится пред Господом. Это великий добродетель пред Господом, когда мы посвящаем Ему всю свою жизнь без остатка. И даже если, может быть, была у человека семья, не сохранилась, или нету, но на сегодняшний момент нету семьи, это возможность послужить Господу. Это возможность прославить Его имя. Это возможность больше времени, больше сил посвятить для Господа, для своим ближним. Поэтому ни в коем случае тут не нужно как-то унывать или огорчаться, или, может быть, роптать на Господа, что вот, если бы у меня была семья, вот все было бы по-другому, я был бы более счастлив, я бы больше трудился, больше служил, больше. Нет. Если Господь допустил так в твоей жизни, значит, прими это и благодари за это Бога. Знаете, мне в одной книжке я прочитал такую мысль, мне очень понравилось, что... Вот не обязательно, здесь не идет речь только об обете безбрачия. Некоторые считают, что вот я же не давал обет безбрачия, да? Вот я бы хотел создать семью, вот у меня вот по каким-то причинам не получается. Вот там так автор интересно говорит, что если так Господь ведет тебя таким путем, что на сегодня у тебя нету семьи, живи так, как будто у тебя обет безбрачия. Служи Господу, прославляй Его, трудись для Него, пребывай в молитвах, пребывай в церкви, в служении. Но если в твоей жизни открывается возможность, ты видишь от Господа создать семью, жениться, выйти замуж, значит, Господь теперь дает тебе благословение иметь семью. Понимаете, да? То есть это не значит, что вот мы на всю жизнь приняли какое-то... Есть люди, которые сознательно приняли решение посвятить свою жизнь Господу. и быть безбрачными. Я знаю, такие есть в католической церкви, в православной, в нашем евангельском братстве. Я знаю прекрасных мужчин и женщин, братьев и сестер, которые посвятили свою жизнь Господу. Трудятся, служат, посвящают огромную часть своего времени, сил, талантов для служения. Они не связаны детьми, не связаны с семьей. Могут поехать в миссионерское путешествие, могут поехать где-то лекции читать, где-то служение проводить и так далее, посещать бедных и так далее. И они это приняли для себя. Но разные бывают моменты в жизни. Поэтому самое главное нам сегодня, сейчас быть верными Господу. Сегодня без ропота и сомнения жить и трудиться для Господа. Вот есть такой текст, Матфея 19 глава, там говорится о скопцах. То есть людях, которые живут без семьи. Значит, и я в более современном переводе этот текст привожу. Есть разные причины, по которым люди не могут жениться. Одни такими родились, то есть по каким-то физиологическим моментам не могут родиться, или у них просто нет желания жениться, да, просто у них нет никакого желания жениться, выходить замуж. А другие, как, например, евнухов, такими сделали люди. Мы знаем, что особенно в древние времена иногда людей искусственным образом делали евнухами, такими скопцами, они не могли жениться и иметь, создавать семью. А есть и такие, которые не женятся ради Царства Небесного. Тот, кто может принять, пусть примет. Так вот говорит Господь. И я поискал в интернете картинки о людях, таких вот посвященных Богу. И вот несколько таких разных эпизодов. Вот, ну, тут мы видим такого монаха, который посвятил свою жизнь Господу, изучает Писание. И он, так сказать, день и ночь служит Господу молитвой, чтением слова. Вот здесь вот другая картина, тоже монашка, но она такая, знаете, очень жизнерадостная, где-то ли в церкви, или в монастыре. Она служит и молитву, при этом у нее есть как бы радость жизни, она там, видите, птичек кормит, радуется и благодарит Господа, что он дает ей силы одной служить Господу. Вот это мне очень понравилась картинка, стоит такой монах, смотрит на крутой мотоцикл, наверное, Харлей Дэвидсон, да, и думает, как хорошо, что он мне не нужен, как хорошо, у меня нету гаража для него, у меня нету денег для него. Вот, как хорошо, что он мне не нужен. Я служу Господу, молюсь, пребываю в слове, в служении. Вот, эту игрушку охранять надо, бензином заправлять, ремонтировать, угнать ее могут. Как хорошо, что у меня ее нету. Слава тебе, Господи, да? Вот, а это вот, наверное, католические такие монашки. Вот они тут на роликах, может быть, вы не видите. Вот, и похоже, это женщины, которые посвятили себя Господу, служению людям. Тут вот какие-то детишки на роликах, по всей вероятности, они, может быть, в приюте или где-то вот работают с детьми, служат ему таким вот образом Господу, вот служение детям. Посвящают себя Господу и, в общем-то, не угнетаются от того, что они одни. Они служат Господу. Это самое главное, служить Господу. И это их дает им силы и вдохновение жить и не унывать, и прославлять Господа Иисуса Христа. И вот апостол Павел еще один текст на этот счет. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины», то есть не выходить замуж, да, не жениться. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». И чуть ниже, с 25 стиха. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». То есть, ну, исследователи Библии приходят к тому, что апостол Павел, скорее всего, был вдовцом. Скорее всего, он был вдовцом, и по некоторым причинам они выводят такое заключение. Вот, и он не тяготился этим, он не пытался создать новую семью, найти новую жену. Вот, он благовествовал, трудился для Господа и советовал другим, хочу, чтобы вы были как я, да. Вот, ну, еще один тоже интересный стих, опять из этой 7 главы, 1 Коринфянам. «А я хочу, чтобы вы были без забот, не женаты, заботятся о Господнем, как угодить Господу, а женаты, заботятся о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей, незамужней заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой телом и духом, а замужней заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечений». То есть это тот путь, которым ведет Господь отдельных людей, и дай Бог вам не роптать, не унывать, если в нашем собрании таковые есть. Но благодарить Бога за то, что у вас есть, есть церковь, есть братья и сестры, есть возможность служить Ему, есть те люди, которые в вас нуждаются, о ком вы можете заботиться. Вот. И иногда в мире складывается такой стереотип, что вот человек, оставшийся один, или монах такой изможденный, весь такой изнуренный, испещренный морщинами, такой уже, знаете, вот человек, ну, где-то в чем-то даже несчастный такой. Но не всегда бывает так. И вот, например, такую я нашел картинку монашки, не знаю, правда, откуда она взята, или с какого-то фильма, или на самом деле из реальной жизни. То есть иногда молодые люди посвящают себя Господу, и мужчины, и женщины, и братья, и сестры, и если они действительно искренне пред Господом готовы служить Ему, готовы славить Его, то Господь благословит и юность их, и зрелость их, и не оставит их, так сказать, в преклонные годы, но будет всегда с ними. Вот, и последний слайд, это домашнее задание. Если кто-то из вас уже позаботился и выучил 13 главу 1 послания к Коринфянам, я думаю, что, если вы помните, сестра Сусана, наша старица, она уже в вечности, она даже просила, чтобы на бумажках распечатали, и раздавала, просила выучивать, просила, чтобы мы повесили где-то в спальню, там, на кухне, на рабочем столе, в машине вот эти слова, чтобы они напоминали нам, что такое настоящая любовь. Вот. Так что, если вы выучили, то вам легче, если еще не выучили, то это домашнее задание для церкви. Выучить это не вся 13 глава здесь записана, только, по-моему, с 4 по 8 стихи. Давайте мы сейчас два раза вслух прочитаем их, и дома вы выучите их. Итак, 1 Коринфян, 13 глава. Читаем вместе. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется ни правде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Молодцы. Еще раз читаем. 1 Коринфян, 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется ни правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Аминь. Помолимся. Господь наш милосердный, мы благодарим Тебя, что сегодня вот вместе с церковью мы на такую очень важную тему рассуждали, тему семейных отношений, какие должны быть семьи, как мы должны относиться к мужьям, к женам, к детям. Господи, благослови, чтобы каждая семья в нашей церкви была такой дружной, прочной, чтобы семья создавалась вокруг Господа Иисуса Христа. Господи, помоги каждому из нас бороться с этим главным врагом, который у нас есть. Это наша собственная гордыня, наш эгоизм, чтобы силой Духа Святого, силой Слова Твоего, верою, Господь, мы умерщвляли эти дела плотские, и жизнь духовная, жизнь Божия расцветала в нас. Вот эта любовь, которая выражается глаголами, выражается действиями, благослови нас в этом, Господь. Укрепи каждую семью в нашей церкви. И если есть семьи, у которых есть сложности, непонимания, то, Господи, даруй Твой мир. Даруй вспомнить то обещание, которое давали друг другу супруги. Дай силы преодолевать все эти трудности и созидать свои семьи для славы Твоего святого имени. Благослови наших братьев и сестер, которые, может быть, не имеют своей семьи. Есть, может быть, семьи родителей, есть семьи внуков, братьев, сестер родных, но нет своей семьи. Помоги не унывать, Господь, помоги не отчаиваться, помоги посвятить свою жизнь, свое время служению Тебе, служению ближним, служению в церкви, пребывать в молитвах, в слове, Господь, и стараться быть верным вот в тех условиях, в тех обстоятельствах, которые Ты допускаешь в жизни нашей, Господь, чтобы не было ропота, не было какого-то недовольства, но, Господи, чтобы все было по воле Твоей, по Духу Твоему. Благослови нашу молодежь, наших подростков, чтобы они хранили себя в чистоте, чистоте, в святости, Господь, чтобы они заботились подойти к началу семейной жизни, когда ты им дашь создать семью в чистоте, в целомудрии. Господь, чтобы они не стыдились своей такой вот неоскверненности, потому что в этом мире сегодня кругом царствует этот грех, разврат, похоть. Защити нашу молодежь, наших детей, подростков. Мы очень хотим, чтобы святые семьи создавались в церкви, чтобы все и мужчины, и женщины хранили свои сердца, свои мысли, свои души, свои тела, семьи свои в чистоте, как и написано в Слове Твоем. Благослови нас, Господь, да светится Твое имя, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.